эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право», ее ведущая Кристина Горелик. «Все власти» – сегодняшняя моя передача о жизни людей, разлученных колючей проволокой. Через что проходят эти семьи и что их спасает в итоге от безысходности, дает силы бороться с всевластием. У моих сегодняшних гостей нет претензий к отечеству, но есть вопросы к государству. А в гостях у меня сегодня в студии Ольга Горелик, моя однофамилица, движение «Русь сидящая», Ляна Щукина, вдова одного из создателей ракеты «Тополь», учитель, и Беата Бубенец, режиссер-оператор фильма «Освободите любовь». Но перед тем, как я спрошу у своих гостей, какие вопросы у них есть к этому государству, давайте посмотрим видеофрагменты из одного фильма, о котором я вам скоро расскажу. Это несколько историй любви, объединенных одним событием. Первая пара – это Маша и Максим.
У меня как раз день рождения был 17 апреля. Вот, и мы должны были праздновать как раз на выходные, а он пропал. То есть, ну, для меня это вообще был шок, я думаю, куда человек пропал. Я уже думаю, что такое? Потом мне позвонили родственники, жена брата, и сказала, что он в СИЗО. А потерпевший, соответственно, тут же на очной ставке говорит, что да, это был Максим.
А дедушку как зовут?
Сережа.
А папа?
Папу, Максим. А это пара Света и Саша.
До пяти мы успеем. Но мы в четыре, наверное, приедем. Мы стоим в лесу, Зая. Мы уже давно стоим.
Наташа, самое страшное, что... Вообще вот так вот может, ну, то есть приехать и на свиданку не попасть. Вот это вообще жесть. У меня так было пару раз. Когда в «Белом лебеде».
Инна и Игорь.
Все уголовные дела начинаются с фразы: «Гражданин следователь, я вам сейчас все объясню». Вот. Ничего им не объяснишь, потому что истина никого не интересует. Деньги, звание, власть, продвижение по службе, больше ничего. Рядом стояли конвоиры, женщины. Они сказали мне: сними цепочку, сними сережки и кольцо, отдай мужу. Я вот механически совершенно сняла сережки, сняла цепочку, оставила крестик, сняла обручальное кольцо, дала мужу, дала сумку, и все.
А это молодожены Ани и Леша.
Все мероприятия, которые проводятся в СИЗО 2 режимного объекта, запрещены. Я прошу вас обратиться ко всем окружающим, кто здесь находится, в течение 5 минут разойтись.
Надо толкаться.
Не надо стоять. А свободный проход граждан должен
где?
Быть. Ясно?
Пожалуйста,
я вижу, где ты стоишь.
Мы видим, где вы стоите.
Ну, еще
паспорта и родители могут подойти? Я же буду
проходить. А, тогда у родителей.
Я здесь родители.
Вот родители.
Да. Да. Вова, где твой паспорт?
Володя, паспорт.
Так, родители и две невесты пойдут.
Я могу рассказать просто, как все было. Нам дали целых 10 минут примерно побывать друг с другом. Вот, а сейчас подождите. Собственно, что мне хотелось сказать? Вот ради вот этого. Вверх ногами.
Подождите.
Аня, подойди, что ли?
Да, пардон. Отправляй, профессор. Сейчас я это полну, наверное, очень, что не следует делать. Пойди домой, папа.
Не мешайте проходу граждан. Вы мешаете проходу граждан. Просьба разойтись.
Не можем находиться там, где хотим, в этой стране.
Почему мы...
Вы мешаете проходу граждан.
Мы не мешаем, мы сами граждане.
Информация до вас доходит.
В смысле вменяемости?
Что, просьба разойтись.
Да. Просьба разойтись, не мешайте проходу граждан.
Вы пойдете, за вами все пойдут. Правильно? Вы сегодня...
Пойти к СИЗО уже так?
Где ваш папа?
Граждане, просьба разойтись, не мешайте проходу граждан. Просьба разойтись.
В эфире «Радио Свобода», программа «Человек имеет право», ведущая Кристина Горелик. Только что вы видели нигде до этого не показанные видеокадры из еще незаконченного фильма, который называется «Освободите любовь». Беата, и вы один из режиссеров-операторов, и вы снимали одну из этих пяти историй, как я понимаю, да? Кого вы снимали?
Я снимала историю Маши и Максима.
Так, расскажите, что это за история? Это пара из Подольска, да, как я понимаю?
Ну, да. Максима задержали и обвинили в том, что он участвовал в похищении человека. А Маша в тот момент, ну, как вы видели из ролика, она ждала ребенка, то есть у них уже был ребенок, и она была еще беременна, и это было очень неожиданно для них. К счастью, оказалось, что у Максима железное алиби, но тем не менее его очень долго не отпускали. Как объяснил адвокат, его не отпускают из-за того, что если его отпустить, то тут же нужно будет признать виновными людей, которые занимают очень высокое положение, ну вот милиционеров каких-то очень важных. И поэтому его держат придумывают, как найти какие-то улики против него, хотя их просто нет.
Скажите, а как было? Как вы сами отбирали эти истории? Вот как все это происходило? Изначально... Или вас просто пригласили?
Давайте я расскажу, как вообще появилась идея снимать этот фильм. Это Аркадий Коган, главный режиссер, захотел, откликнулся и начал снимать где-то год назад.
А идея была сделать 5 разных историй?
Нет, там не было ограничения по количеству историй, на самом деле. Просто когда он начал снимать, стало ясно, что он не успевает все 5 историй охватить, поэтому он предложил Марине Александровне, это моя преподавательница Марина Разбежкина, школа документального кино Марина Разбежкина и Михаила Угарова, и Марина Александровна предложила мне поучаствовать в этом проекте, потом к нам еще присоединились другие ученицы Разбежкины, то есть нас сейчас 5 человек вместе с Аркадием, мы снимаем разные истории, каждый следит за своей. Да. Было несколько историй, которые изначально предложила Ольга Романова, и мы уже сами смотрели, какая нам ближе, интереснее, и как-то так.
Чем эта история была вам интересна?
На самом деле, Аркадий предложил ее мне сам. Я подумала, что это очень интересно. Хотя в первый раз, когда нужно было идти героем, конечно, мне было как-то не по себе, потому что я знала, что Маша очень тяжело, что у нее 2 ребенка на руках, и вообще очень и финансово тяжело, потому что у нее нет мужа в этот момент, у нее не было никакой помощи. И тут еще я приду с камерой, конечно, было как-то непонятно как. Но оказалось, что Маша очень... Такой светлый человек, очень оптимистично настроена была, и, несмотря на все трудности, как-то верила в то, что его освободят.
То давайте посмотрим небольшой отрывок из вашего интервью как раз с Машей, которое вы снимали для фильма.
Еще ты меня поспи. Вот, сейчас какие у нас происходят дела. Посмотрим, чем все закончится. Но сегодня должны быть какие-то ответы уже на наши вопросы, я думаю. Потому что следователь уже вызвал, да, я думаю, находится на рабочем месте. Жду звонка от адвоката, как всегда. Ну, так и да.
А что, Максим, как у него самого настроение?
Ну, Максим, я говорю, уже на грани, мне кажется, вообще уже, мне кажется, уже от этой изоляции у него уже, на самом деле,
уже тяжело очень, да, то есть у него, ну, поскольку, я так понимаю, он постоянно об этом думает целый день, поскольку заняться там нечем, у него, мне кажется, уже всякие мысли там никому не доверяют. Ну, во-первых, начнем с того, что он никому не доверяет уже, там, ни мне, там, ни адвокат, никому, то есть что уже неправильно, да, поскольку, ну, тяжело работать с ним, да, то есть адвокат очень тяжело с Максимом, он работает как психолог, постоянно его перенастраивает, но этой перенастройки хватает там буквально, вот, ну, тяжело, что нет связи, да, то есть потому что сейчас нет связи вообще, то есть он там звонит редко, очень раз в 2 недели, вот, и вот последний раз, когда он звонил, не знаю, посмотрим, ну, Максим сложен сам себе человек, то есть у него такой характер, что скачки настроения могут быть постоянно. Вот, ну в целом, в принципе, нормально, ему там делают передачку, друзья его возили, потому что у меня не в состоянии, приходится там просить, всех просить, кто может, всех, кто может, уже отнесли, там, не знаю, участвуют активно на нашей жизни. Вот. То есть там, по крайней мере, не голодные. Вот. Ну, не знаю, посмотрим. Я надеюсь, что он как бы. Ну, я думаю, он тоже рассчитывает, что он выйдет. Конечно, он, естественно, он тогда был уверен. То есть тогда, в феврале, это был 3-й раз, когда нам говорят, все, ты выходишь. Конечно, человеку это тяжело пережить. То есть, когда человеку постоянно уже 3-й раз говорят, все, ты точно 100% выходишь, вот, осталось чуть-чуть, 2 дня, там, неделю, и потом тебе говорят, когда ты должен выйти, нет, все, ты здесь еще будешь сидеть, опять какая-то проблема, то есть человек, естественно, это морально как бы, да, уничтожает. Ну, конечно, у него там уже психика очень, очень нарушена, вот. Поэтому я надеюсь, что все-таки он в этот раз уже действительно выйдет, потому что уже надоело. Ну, сейчас он, конечно, уже более стойко, то есть, на самом деле, он, конечно, ну, надежда есть, да, но... И стараемся не предугадать и не загадывать, да, потому что уже надоело загадывать, и оказывается, все оказывается в итоге не так. Я говорю, у меня уже ребенку 5 месяцев, всю беременность проходила без Максима, ребенку уже 5 месяцев. В общем, и все никак.
Ну, мы не будем говорить, чем закончилась эта история. Я думаю, что это будет интересно.
Мы специально маленькие кусочки, да. Как мы видели, там совсем чуть-чуть этих историй, чтобы было потом интересно читателям, зрителям, да, радиослушателям. Вот посмотреть, чем все это закончится. Оля, я думаю, что я не открою тайну, если скажу, что вы еще и жена Константина Янкаускаса, да. Который находится под домашним арестом. Да? И вот когда Бята говорила о том, что ей было немного, да, ну, неудобно или как-то, да, ощущения такие, конечно, были, когда вы приходите к девушке, у которой муж в тюрьме находится, да, у вас под домашним арестом находится. Вот какие это ощущения? Вот как это все вот вы, да, вот проживаете?
Ну, вы знаете, это по сравнению с СИЗО, конечно, достаточно облегченный вариант и режим.
Сказать, что там... вы постоянно под домоклым мечом как мы бы, да, постоянно... находитесь?
Ну, мы, знаете, мы про это, вот про то, что мы это все может кончиться тюрьмой или заключением, мы про это не думаем просто.
Но не
мы,
говорите мы... вообще, разговоров нету.
Мы предполагаем, что такое может быть, но это как-то не очень влияет на наши мироощущения. То есть пока вот он дома, и мы рассчитываем, что это все просто закончится освобождением. Вот, потому что если думать, что это все закончится тюрьмой, арестом и прочее, это можно, наверное, с ума сойти. Вот. Ну, мы себя таким образом защищаем. Вот. Поэтому, конечно, наша история, она не такая драматичная, как те, которые вошли в фильм. А вот что касается фильма, то действительно у Руси сидящей очень много подобных историй, и каждая из них уникальная, и каждая из них очень интересна, но действительно не все согласны разговаривать, не все согласны рассказывать. Вот, поэтому отобрали вот такие вот самые-самые, где герои согласились стать героями фильма.
А какая вам ближе вот из этих 5 историй? Нет? Нету вот какая-то родная история, может быть?
Ну, вот мне ближе, которая вот не вошла вот в анонс, это история Марины и Сергея, вот, потому что с ними как-то чаще всего сталкиваемся мы.
Что это за история Марины и Сергея, которая не вошла?
Марина и Сергей, вот он недавно освободился, отсидел по сфабрикованному делу, и недавно мы его совсем вот встречали, когда вот в сентябре буквально вот он пришел первый раз на собрание, вот у него выросли дети, пока он был в заключении, вот, поэтому мы очень ждали его и очень были рады. Вот. А что касается самой идеи фильма, то хотелось показать вообще, как меняется жизнь людей, когда вот...
Такое происходит, да? Когда вырывается вот
когда вот к ним приходит тюрьма, следователь, аресты, потому что вот вы видели, как начинают ориентироваться женщины в названиях СИЗО, тюрем, там, Белый лебедь. То есть это вот становится таким, вы знаете, как марки косметики.
А
вот,
статьи?
Да, статьи, код. к чаю, то есть, ну, абсолютно, абсолютно все становится таким повседневным, обычным. То есть они, то есть эти женщины или мужчины осваивают абсолютно несвойственную им какую-то сферу, которые они никогда бы они с ней не столкнулись, наверное, если бы вот в их жизни это не пришло. То есть, а жизнь меняется очень сильно. То есть потому что человеку, который остается на свободе, да, ему приходится и заботиться о семье, которая у него все еще есть, да, то есть это дети, это родители, плюс он должен постоянно заботиться, беспокоиться о родственнике, который оказался в тюрьме. Да, то есть,
у вас как изменилась жизнь? Хотя у вас домашний арест, изменилась ли она?
Ну, она изменилась, но не существенно. Ну, немножечко там сократили расходы. Вот муж, соответственно, все время дома. Чаще стали принимать гостей, потому что ему нужно общение. Вот. Поэтому у нас не сильно изменилось. А когда это тюрьма, то меняется вот просто с ног на голову все встает. Хотя я скажу и за себя. Мы с мужем постоянно ходили в кино, в театр, на выставки. Я вот, честно говоря, последние полгода я не знаю, что вышло в кино, потому что это как-то вот кино ушло из жизни вот как-то...
Из вашей жизни, вот, да?
Не то, что я отказалась, я просто поняла, что у меня сейчас нет на это времени и просто нету сил следить за тем, вот что в кино, что в музеях и так далее. А когда это тюрьма, когда это нужно постоянно ходить на свидание, когда нужно постоянно ходить к следователю, когда нужно потом ездить уже в колонию, когда нужно подавать всякие апелляции, кассации, то, ну, человек так погружается в это не хуже юриста. Вот, он живет этим.
Угу. Лиана Тимофеевна, вы не понаслышке знаете, как это и каково это, да, ездить в тюрьму к сыну.
К сожалению, состояние мое здоровье не позволяет это сделать к нему. Ездит его жена, и вот сейчас собирается поехать дочь его. А я, находясь в Москве, прилагала колоссальные усилия, чтобы доказать невиновность своего сына. Мой сын Щукин Александр Валентинович по двум уголовным делам был потерпевший. Ну, а по третьему уголовному делу стал обвиняемым. Вот золотые слова когда-то произнесла журналистка Лариса Кислинская. Это в еженедельнике совершенно секретно. Лариса Кислинская сказала, лучший способ избежать уголовной ответственности – заказать дело на пострадавшего от тебя человека. Что было и сделано. В адрес моего сына и всей моей семьи. Мой муж, Щукин Валентин Александрович, в прошлом заместитель министра оборонной промышленности Советского Союза по ракетной технике, доктор технических наук, профессор. Борясь с коррупцией, как-то написал. Древние римляне ведь говорили, что любовь и голод правят миром. Но сейчас у нас, к сожалению, правит миром коррупция. И вот когда сын был еще пострадавшим, слава Богу, извиняюсь за эти слова, мой муж не дожил до того времени, когда сын стал обвиняемым. Мой муж, борясь с коррупцией, писал начальнику ГСУ при ГУВД по городу Москве генерал-майору Глухову. Всю свою трудовую деятельность 50 лет я проработал в оборонной промышленности и сейчас с ней связан. Создавал ракетно-ядерный щит. Работал на земле и под землей. На Урале, в Сибири, в Казахстане, а затем 15 лет в Министерстве оборонной промышленности СССР для защиты нашего государства от внешней опасности. А оказалось, что есть внутренняя опасность, беззаконие и коррупция – не менее опасные, но его обращение не было услышано, как не слышат моих обращений.
Сейчас, да?
Да, да, вот коррупция правит миром, но осталась любовь. И вот эта любовь помогает мне жить. Я в прошлом была учительницей, а затем в школе, а потом преподавала в институте. И вот недавно, когда мой сын находился уже в заключении, он находится уже в заключении 5 лет, я получила от своего ученика Ученики-студенты меня не забывают. И вот их любовь помогает мне держаться в этой жизни. Вот я получила от своего ученика, вы можете себе представить, 50 лет тому назад я, будучи молоденькой учительницей, выпускала этих учеников. И вот он нес этот факел. И вот написал такую трогательную мне надпись: «Благородному учителю Лиане Тимофеевне Щукиной от благодарного ученика Вере Бахарева, участника эстафеты Олимпийского огня в Челябинске 17 декабря 2013 года. С уважением и сыновьей любовью, Вере Бахарев, 5 июня 2014 года». Вот если бы не было любви моих учеников и студентов, которые не забывают меня, я бы не знаю, как мне удалось жить эти трудные годы. Я, конечно, бесконечно благодарна Ольге Романовой, движение правозащитное «Русь сидящая» помогает мне жить и бороться. Это очень сложно, потому что дело против моего сына заказное.
В чем обвиняется?
Обвиняли в вымогательстве. Мой сын подал в суд за то, что они у него все отняли. И после этого они его обвинили, что он вымогает как бы то, что у него отняли.
И сыну дали 7 лет, да?
Да.
Ему 7 лет лишения свободы.
Я бесконечно благодарна журналистам, потому что это те люди, которые помогают нам, униженным и оскорбленным. Это по Достоевскому. Униженным и оскорбленным помогают только в основном журналисты. Вот. И есть такой журналист независимый, Игорь Корольков. Игорь Корольков написал ряд статей в защиту моего сына. Наумов подает в суд на Королькова и на ежемесячник «Совершенно секретно» иск о защите чести и достоинства, чтобы они ему выплатили газета 3 миллиона рублей, а Игорь Королькова 1 миллион рублей. И вот 14-го... Сейчас, одну минуточку.
А вы своими словами скажете?
Да, но что суд сказал? Корольков выиграл суд у Наумова. Пресненский суд, который осудил моего сына, но это было же уголовное дело, а вот мировой судья отказал Наумову в защите чести и достоинства. Газета «Совершенно секретная» и Игорь Корольков выиграли суд.
Хорошо, вот. Лиана Тимофеевна, вы говорили про журналистов, а у нас есть еще одни герои. Это Ольга и Алексей, Ольга Романова. Это герои фильма. И я хотела бы сейчас дать один видеофрагмент из фильма «Освободите любовь», потому что вот вы говорите про журналистов, а там Ольга Романова как раз говорит: после того, как я попала в такую ситуацию со своим мужем, которого посадили, я вообще не понимаю, как я могу работать журналистом. Это очень интересная вещь. Давайте посмотрим.
4 командира, 4 дня скакали, 4 дня скакали, забыв покой и сон. На 5-й повстречали чужого человека и сразу окружили его со всех сторон. А пуговки-то нету у заднего кармана. И шито не на Балтике широкие штаны, а в глубине кармана патроны от нагана и карта укреплений советской стороны.
Вы судился незаконно, вы нарушаете закон. Статью 20.2 и 19.3.
Нам запретили с Ольгой встречаться. Следователь отказался давать разрешение на свидание.
Ну, не знаю, мне кажется, это очень похоже на смерть. Никто из нас еще ни разу не умирал, но мне кажется, это как-то так. Батя, кушать, миска.
Как и многие, столкнувшись с тюрьмой, с тюрьмой, с судами, вот со всем вот с этим, вот, с такой вот настоящей Россией, я вообще не понимаю, как я могла работать журналистом. Позволить себе иметь суждение, в общем, не зная ничего.
А то, что вы не сняли жетоны, говорит о том, что только что вы совершили преступление. И сбивали людей.
Ольге через 2 или через 3 дня после его ареста сообщили, что я получу 8 лет.
Граждане, проходите, мы стоим на месте, акция не санкционирована.
Что за акция?
Катя! Катя!
Мы сначала общались на телефон, мобильным, естественно, все нелегально, а затем встречались в храме Бутырской тюрьмы, что также легально.
Еще там у нас одна осталась.
Да, мы знаем.
Не составили никаких протоколов, никаких правонарушений, абсолютно незаконное задержание.
Прекрасный режиссер и очень хороший человек Аркадий Коган вместе со своими соратницами, ученицами, молодыми прекрасными девушками и при этом уже очень опытными режиссерами, очень интересными операторами снимает фильм, наверное, про самое главное и самое древнее, то, что сопровождает тюрьму, про любовь. Все-таки тюрьма и любовь, несмотря на то, что там тюрьма и пытки, тюрьма и ненависть, тюрьма и несправедливость, какие-то очень близкие вещи, конечно, да, но никогда бы не узнали бы мы ни про тюрьму и несправедливость, ни про тюрьму и пытки, ни про что-либо еще, если бы этого человека, который подвергается вот этим всем ужасным вещам, кто-то не любил, кто-то не ждал, мать, жена, невеста, семья. Или даже, знаете, у любого осужденного в любой камере, в любой тюрьме вам расскажут примерно одну и ту же историю. Она мне очень нравится. И я много лет считала ее легендой. Такая история про жизнь других. Вам обязательно расскажут, что вот только что в этой камере, вот вы зашли, а вот буквально вчера перевели. Здесь сидел секретный академик. Или всем известный олигарх. Или писатель Солженицын, его фамилия, если слышали. Да, вот кто-то сидел, кто-то значительный здесь сидел, буквально вы разминулись чуть-чуть, и расскажет вам его историю. Его вели 1.5 года, его разговоры прослушивали, везде было все установлено. И его прослушивала одна прекрасная девушка с косой. И она знала все про его жизнь. И когда его в конце концов арестовали, она это услышала, она поняла, что она его любит, зная всю его жизнь. И она сорвала с себя погоны, бросила их в лицо отцу-генералу и поехала к нему в тюрьму признаваться. И сейчас они поженились, или она его ждет. То есть у кого нет совсем никаких надежд, но рисует себе башню из слоновой кости, в которой живет прекрасная девушка, которую он не знает, но которая знает его и ждет. Очень распространенная легенда. Самое удивительное, что я однажды такую женщину встретила. И она сейчас в Руси сидящая, так сложилась ее жизнь. Ее работа, ее специальность слушать, она специалист Министерства внутренних дел как раз по прослушке. И она безумной красоты. Она умна и очень красива, очень изящна. У нее случилось несчастье с мужем, собственно, такой же, как у всех. И она очень адекватный человек. Я ей эту историю рассказала, она не удивилась и не посмеялась. Так что да, довольно часто бывает. Я несколько лет смеялась над этой историей. Вообще, у тюрьмы женское лицо. У любой тюрьмы женское лицо, потому что мы не видим обычно 60 мужчины, несмотря на то, что ну, все, даже вокруг женских зон все равно женщины. Мужчина внутри. Женщина снаружи стоит в очередях, женщины ждут, женщины скандалят, женщины стоят с передачами, женщины ездят на свидания, женщины ходят в суды, поэтому... Любовь, несмотря на какую-то всегда ошеломляющее горе, драматические какие-то истории, естественно. На невозможность иногда дождаться или нежелание дождаться. Или вываливающиеся из мужских шкафов скелеты, когда человека неожиданно забирают в тюрьму, и жена открывает что-нибудь, телефон, файл, переписку, много чего может интересного выяснится, и чаще всего выясняется. Чаще всего женщина прощает, часто нет. Поэтому, я всегда говорю, мальчики, следите, следите за своими скелетами. Да? Держите свою личную жизнь в порядке. В порядке, определитесь уже. Туда-сюда. Иначе не та, не та. В любом случае, это какая-то история любви. И это было всегда. Но в этом году происходит явление серьезное, такое волновое, которые мы раньше не наблюдали. То есть мы бывали на тюремных свадьбах. Но так, чтобы мы справляли свадьбу каждую неделю, а то и по несколько свадеб в неделю, такого не было никогда. Идет вал. Когда я ходила на процесс по делу 6 мая, а где-то 6 мая мы вообще очень дружны, и мы часто забываем, кто где, и это не важно. Вообще не важно. Просто на Русь сидящие не занимаются особенно политическими, потому что есть Росузник, где-то 6 мая, сам он где-то 6 мая. И что мы будем делать, два дела одновременно, хотя все равно все в одной куче вместе. И когда мы все ходили на суд и видели на первое дело 6 мая, и видели этих ребят в клетке, я говорю, что человек сидел и смотрела. Вот в кого бы я влюбилась, будь мне 20. Я не могла выбрать. Я не могла выбрать вот кто-кто-кто. А сейчас я смотрю, как хорошо знакомы мне девчонки выходят замуж по одной. И как это здорово. Есть две сестрички, две девчонки, красотки. Так, 23, наверное, 25. С одной я познакомилась, она работала волонтером у меня в штабе на выборах этим летом. А вторая пришла на Русь. Только что выйдя замуж за вот, известного заключенного, не политического. И тут я обнаружила, что, во-первых, они сестры. А во-вторых, что они вышли замуж в одну колонию, в одну зону. А одна за политического, другая за известного, но не политического. А это московские девочки редкой красоты, редкой. А дизайнер, мода, туда-сюда, то есть... Ну, и я вот показываю до своей, говорю, посмотрите в Фейсбуке, посмотрите на профиль. Вот, 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 вот. Я разговаривала со старшей, собственно, с родоначальницей у себя в семье этого жанра. Где она поддерживает родителей? Она говорит, конечно, поддерживают. Говорит, ну вроде как. Она говорит, ну он же известный человек, уважаемый, на свободе. Говорит, я бы на свободе к нему бы, потому что не могла бы близко подойти, это она красотка. Говорят, всего на свете и так далее. А потом говорят, ну пойми, вот у меня бизнес дизайнерский. В общем, особо ни за кого замуж не вывести. Либо женаты, либо другой ориентации, либо что-нибудь употребляют, либо... А ведь приходишь на суд, все же понятно. Он же тебя не обманет. Там же личные данные сразу. Поэтому... Знаете, девочки, уже хорошо.
Никаких скелетов в шкафу.
Никаких себе скелетов. Да, ты сразу тоже сразу видишь маму, сразу видишь папу, да, там потенциальных родственников, друзей.
Как относится?
Совершенно верно. И большинство браков, ну, там, случай Ани Карповой и Алексея Гаскарова, который вот вошел в фильм Аркадия Когана, это случай, конечно, он другой. Это люди, которые. Были давно знакомы, они единомышленники, вместе боролись и будут бороться и так далее. Да? Но ведь девочки, которые сейчас выходят замуж в тюрьму, они на суд ходили. Они не были знакомы все до этой ситуации. Они видят сразу мужчину в самом выгодном свете. А, опять же, прозрачность биографии, родственники. Потом он держится на суде. Ведь мы же ходим на героические процессы. Мы видим, как держится, как к ним относится публика. Ах, какой герой! А он у меня посмотрел, девочки. Я ему письмо напишу. А он мне ответил. И понеслось. Войнович, вот старую цитату специально для вас достала. А чего там на свободе делать? Одна шушера осталась. А в тюрьме профессура, артисты всякие. А еще политические, они вообще лучшие. И ведь любовь, более того, любовь с расчетом. И трезво ведь расчет. Не поспоришь.
В эфире «Радио Свобода», программа «Человек имеет право», ее ведущая Кристина Горелик. «Всевласть» – такова тема моей сегодняшней передачи. В гостях у меня Ольга Горелик, это из движения «Русь сидящая», Беата Бубенец, один из режиссеров-операторов фильма «Освободите любовь», видеофрагмент которого вот мы сейчас как раз видели с Ольгой Романовой и Алексеем Козловым, а также Лиана Щекина, вдова одного из создателей «Ракеты Тополь», учительница, педагог. Итак, Беата, вот на всех этих фрагментах, которых мы видели с самого начала фильма, вот постоянно на заднем плане проходит протестная активность. Это все проходит на фоне митингов. Да? И понятно, что есть еще одна тема, которая напрямую связана с теми людьми, которых сажают, потому что несколько историй есть про людей, про узников Болотной, да, которых посадили в тюрьму. Да. Вот Гаскарова, да, это же свадьба была у них... Как раз вот был один из видеофрагментов, как раз молодые люди, которые женились, он же один из как раз таких людей. Вы принимали участие в создании фильма «Срок»?
Ну, в качестве оператора, да.
Да, в качестве оператора. Скажите, а «Срок» – это фильм как раз про оппозиционную активность. Да, это тоже вот один такой интересный такой фильм. Может быть, если мы успеем, мы о нем поговорим. Вам интересно именно вот это протестная активность изучать, потому что вот «Срок», вы протестную активность, да, сейчас вот вы снимали эту историю, она, это все равно на фоне протестной активности.
Прекратить противоправные действия!
Даже непонятно, куда идти.
Отпускай! 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 Отпускай!
Ваше мероприятие должно носить уведомительный характер.
Какой к черту уведомительный характер?
Нет, вы даже... мероприятие.
Да? Тогда уйдите с проезжей части, мужчина.
Да вы специально запустили сюда.
А тут места нет, чтобы уйти с проезжей части.
Уйдите на тротуар тогда, если нет.
Подготовьтесь. Да я на месте, но здесь никуда не пройти, ничего, поэтому...
Уйдите с проезжей части, девушка, здесь автомашина
так,
есть.
Так, руками меня не трогать.
Бежите с проезжей части, девушка.
И приказайте ей.
А он свой знак обязан показывать. Если человек поддается на провокацию, его надо лечить у психиатра.
А где ваши блехи?
Вы сорвали.
Я сорвал?
Да. А вот у вас тоже блех нет?
Вы, наверное, сорвали.
А его бы что-то обходить?
Проезжей части.
Вы сами участницы, может быть, оппозиционных там митингов. Вы разделяете какие-то взгляды или вы наоборот со стороны? На чем вас это все привлекает?
Ну, если честно, я не очень, то есть я политически, наверное, такой нейтральный человек. Я не активист, я не оппозиционер, но как-то Просто снимаю то, что, наверное, сейчас самые какие-то болезненные моменты. И если получается так, что уже второй фильм, в котором я принимаю участие, связан с какими-то вот этими оппозиционными...
Да, случайность это или
нет? Это случайность, на самом деле. У меня не было цели выбирать фильм «Срок», потому что я там оппозиционерка или что-то. Просто так складываются обстоятельства, и потом еще что-то. То есть мне кажется, что дело в том, что это действительно какая-то для России актуальная проблема, поэтому это все на поверхности, очень много драматичных историй происходит на фоне вот этого всего. Поэтому и, соответственно, внимание документалистов тоже как бы приковано вот к этим темам. К
возникают ли у вас вопросы к государству, когда вы, это очень интересно, потому что вы человек со стороны, потому что Ольга-то как раз человек изнутри этого движения, я у нее потом спрошу, какие у нее вопросы к государству, да? А у вас, вы человек со стороны, тем более интересно посмотреть, вот вы изучаете протестную активность, да, вы видите, как людей, да, из-за чего и как их сажают в тюрьму, вот возникают ли у вас какие-то вопросы к этому государству в связи с этим или нет?
Ну, безусловно, это очень сложный вопрос, потому что, мне кажется, здесь нет однозначного ответа и однозначного вопроса, который можно задать непосредственно государству, да, к России, потому что это все-таки связано с политикой. Меня больше интересуют какие-то частные истории, частные, ну вот, человеческие судьбы, потому что, ну... Потому что
почему вы приходите, когда вот вы видите частные? Вот, да, у вас же, наверное, как-то вот возникает какая-то вот картина, нет?
Что, закономерности какие-то?
Нет, просто, может быть, какие-то вопросы. А почему это вот так происходит, например, нет?
И, ну, конечно, возникают вопросы, и мы снимаем фильм, чтобы ответить как раз на эти вопросы какие-то, которые возникают.
Ольга, да, у вас же ваш муж, ну, как его, соратник, коллега Навального, да, Алексей Навального.
Сейчас называют ближайший соратник.
Ближайший соратник, да, журналист.
После того, как посадили под домашний арест, стал ближайшим соратником.
И, в принципе, наверное, ваши вопросы будут понятны, да, но мне все равно хотелось бы от вас услышать, вот есть ли у вас какие-то вопросы к государству, какие они?
Вы знаете, я хочу спросить у государства, зачем вам столько заключенных? Зачем вы придумываете постоянно новые запреты, новые статьи? Зачем? Вот складывается такое впечатление, что цель государства, каждого гражданина, вот для каждого гражданина написать статью, чтобы каждого из них держать на крючке. Что если ты бизнесмен, значит, на тебя будет там статья там 159 мошенничества. Если ты там бухгалтер, там тоже экономическая статья. Если ты историк, будет статья о том, что ты там сфальсифицировал данные там про Сталина или там еще про войну.
Я ж молчу про ученых.
Да, если ты ученый-физик, шпионаж. Если ты употребляешь наркотики, ты сядешь за употребление наркотиков. Если ты... Ну, в общем, для любого гражданина пишется статья. Вот зачем столько заключенных? Куда вы их хотите? Что вы с ними собираетесь делать? То есть есть цель, чтобы каждый гражданин прошел через тюрьму, чтобы имел этот опыт?
Может, боялся тюрьмы?
Может быть, чтобы боялся. То есть...
Зачем?
Да, зачем, конечно, собственно говоря, да. Вот. Второй вопрос. Зачем вы портите жизнь тем, кто и так уже, у кого и так уже родственник за решеткой оказался? То есть почему обязательно нужно отправить его в тюрьму за тысячи километров, чтобы человек ездил, это в лучшем случае, не имел возможности поехать в тюрьму к родственнику? То есть у нас вот есть Наталья Ступакова, которую мы недавно собирали деньги, она 2 года уже не была на свидании, потому что просто он сидит в Нижнем Тагиле, она живет в Москве, у нее нет денег к нему полететь на свидание. А каждый там телефонный звонок – это 200, по-моему, рублей. Каждый видеозвонок – это 600 рублей. Вот. А поехать к нему у нее возможности нет. Вот. Почему государство...
Портит жизнь,
да? Да, то есть потому что, ну, вот, допустим, адвокат, вот, я вот раньше думала, почему люди берут соглашаются на назначенного адвоката, который говорит, ну, признавайся во всем, там, подписывай, да. А потом я просто посмотрела расценки адвокатов, ну, 60-70 тысяч в месяц, это вот такая вот минимальная цена, вот, а человек зарабатывает, допустим, 40, а ему 60 нужно при этом отдавать адвокату. Потом в тюрьме нет никаких условий для того, чтобы люди жили. То есть передачка в тюрьму – это там не кулек конфет, да, стандартная, а это одежда, это постельные принадлежности, это наборы для лечения зубов. То есть если у заключенного заболели зубы, то ему пломбировочный материал, боры, иглы, вот, обезболивание – это все присылает в колонию его родственники. А если нет родственников, соответственно, никто не присылает, и он ждет, когда он освободится, лет через 10 сходит к зубному врачу. Вот почему для заключенных не созданы никакие условия для того, чтобы они исправлялись и нормально жили, нормально как-то существовали в колонии? Почему нужно обязательно их там унижать? Почему обязательно нужно лишать их здоровья? Почему нужно просто вот создавать эти вот лагеря, ну, не хочу сказать лагеря смерти, да, но... Но почему нужно создавать все условия для того, чтобы люди там не выжили, а чтобы они там умерли просто от того, что их там не лечат? Вот такие у меня, конечно, вопросы к государству.
Знаете, у меня нет претензий к моей стране, к моему отечеству. Но к государственной власти у меня есть претензии, понимаете? И очень большие. Вот они говорят, борьба с коррупцией, коррупция. Но это что, неопознанный летающий объект? Или что это такое? А ведь в основе моего... уголовного дела против моего сына фальшивки. Все сертификаты без апостиля. Нет никаких печатей. Доверенность без паспортных данных Васильева Евгения. Все из офшоров. Виргинские острова. Значит, это Панама. Они выводят миллионы долларов. И никто это не интересует.
Лиана Тимофеевна, простите, я вас буквально перебью. Это же просто история для Навального.
А вот этот...
Нет, это вы
вообще... А вот этот документ...
Мы сотрудничаем с
Навальным. А вот этот документ, вы даже не представляете, что это такое.
Лиана Тимофеевна, вот. Вы скажите, вы с этими документами...
Да,
вы обращались?
Да,
в прокуратуру, в следственные органы.
Я обращалась в ФСБ. Меня приглашали в ФСБ. Сказали, что все будет благополучно. Лиана Тимофеевна, уверяю вас. Я им сказала, надежда умирает последней. Я до сих пор надеюсь и понимаю, что это бесполезно, потому что ворон ворону глаз не выклюет.
Ольга, смотрите, у меня ощущение, что вот пострадавшие, да, вот как Лиана Тимофеевна, смотрите, сколько у нее документов, да, смотрите, сколько она принесла с собой. Ощущение, что люди, у которых посадили близких, сами занимаются сбором доказательств. Вместо того, чтобы это делало следствие и правоохранительные органы, люди сами ходят, да, и пытаются, кто своего мужа, кто своего сына, доказать, что эти люди невиновны. Это вот частая история?
Да, это очень частая история.
Часто приходят родственники с подобными.
Потому что следователи и прокуроры, они доказывают, что человек виновен и должен сидеть, и как можно дольше он должен сидеть, и ни в коем случае не выйти там по УДО или под домашний, или на там под домашний арест, под подписку о невыезде, у следствия цель посадить. Вот. Адвокат, вот как я уже сказала, адвокат стоит дорого, и его нанимают, как правило, на какой-то определенный период, да, потому что если человеку выносят срок там 10-15 лет, то... Понятное дело, что родные борются за него все эти 10-15 лет, как правило, а они же не могут адвоката все это время содержать, да, поэтому они адвоката отпускают и начинают уже сами это все копать. То есть, ну, с помощью вот правозащитных организаций сами потом могут на время привлекать адвоката. Ну да, большинство из них очень хорошо знает кодексы, очень хорошо знает законы. У них на руках вот эти вот папки толстые дел, особенно если у них какое-то есть юридическое образование или экономическое. Вот поэтому это очень частая история, и Русь сидящая как раз в основном сотрудничает вот с теми, кто готов сам что-то делать, кто готов сам бороться, кто готов сам изучать, а не просто сказать, что... Давайте, доставайте мне моего мужа там или жену.
Ну вот эта история уже несколько лет, да? Почему вот Навальный не опубликовал это же такие...
Вы знаете, мы с Навальным начали сотрудничать буквально вот месяц назад. Ну, не с Навальным, а с его фондом. Вот мы у них были, мы договорились о сотрудничестве.
То есть скоро можно будет ожидать очередных разоблачений, да?
Я про фильм еще... Вот можно, если...
Про фильм?
Да.
Про фильм «Освободить любовь»?
Я хочу про идею фильма, да, про цель этого фильма. Вот потому что... У нас, как я уже сказала, сажают все больше людей, и все больше людей проходят через это, через тюрьму, через заботу о своем близком, который оказался в тюрьме. И вот этот фильм, он призван людям объяснить, что они не первые, кто попал вот в эту ситуацию. Потому что очень часто человек, он
теряется,
теряется, отчаяние, ему кажется, что это никогда не кончится, что он первый, кто оказался вот один на один вот с этими вот обстоятельствами.
Вообще-то ошибка. Да. Это ошибка, сейчас этот кошмар закончится.
Да, сейчас все закончится, а потом это не заканчивается, это продолжается, их все хуже и хуже для него, и он действительно теряется. А вот показать, что это действительно, что ты не один, что люди через это проходят, что они где-то находят силы, что это закончится, и что это можно пережить, и можно дождаться человека, который вот оказался в тюрьме. Вот, потому что действительно не все выдерживают, не все выдерживают, и случаются истории, и достаточно часто они случаются, когда уходят, когда человек остается в тюрьме один, жена уходит, чаще мужья уходят, не дожидаются жены. Вот у нас в фильме там есть Игорь Инна, он дождался, но это случаи редкие. То есть мужья часто говорят, ладно, не могу, да, ну не могу, я один жить 10 лет, да, то есть, ну, мне нужна семья. Вот. А именно показать людям, что это можно пережить, это переживаемо.
И вот идея как раз, чтобы люди почувствовали, что они не одиноки, да, как
чтобы,
я понимаю?
Да, чтобы у них появились силы, чтобы у них появилась надежда, чтобы они были дальше готовы не просто взять деньги
и дальше продолжать бороться, да?
Да, то есть,
а почувствовать, вот, наверное, плечо, да? Вот,
да, именно, чтобы они знали, что они не одни, что они могут... Что правда на их стороне.
Беата, скажите, а вот такой вопрос вам задам сложный. Ведь фильм «Срок» не все приняли благожелательно. Это вы знаете, да, что очень много было критики. Угу. Именно в тот момент, когда из нескольких разных историй «Срок» же это был, как бы сказать, такие сюжеты. Они публиковались в соцсетях, в Ютьюбе, и это была такая вот жизнь реальная, и такие вот отрывки, и это было замечательно совершенно. А когда это все собрали режиссеры в один фильм, то очень многие подвергли критике, потому что вот из такого домашнего, скажем так, видео, когда собирается такой серьезный, большой, полнометражный фильм, то для этого нужно, конечно, очень многие усилия, определенная работа оператора, это вы сами знаете, да, и, конечно, его подвергли критике. Не опасаетесь ли вы, что вот эти вот отдельные истории, их несколько, которые сами по себе могут быть полными, законченными, когда они будут собираться в один фильм, то это тоже может возникнуть вот такое же ощущение, и он также будет подвергнут критике.
Я думаю, что фильм «Срок» подвергли критике не потому, что он состоит из нескольких историй, и не потому, что у него такой формат, а просто потому, что оказалось, то есть все ждали, что «Срок» — это фильм как бы за оппозицию, против власти. А получилось так, что там очень много было показано моментов, которые оппозиции самой неприятно. И поэтому, соответственно, была критика. Mm-hmm. А что касается фильма «Освободите любовь», то здесь изначально была другая задача. Я думаю, что у нас сейчас 5 историй, и они все очень разные, и у нас нет цели как-то показать критический взгляд. То есть у нас цель рассказать эти истории, рассказать о проекте, об этом движении «Русь сидящая». Действительно, вот как правильно сказала Ольга, возможно, этот фильм поможет людям не потерять надежду и продолжить бороться, и, может быть, кто-то не знает просто о движении «Русь сидящая», может узнать и обратиться за помощью.
О жизни людей, разлученных колючей проволокой, была моя сегодняшняя передача. Я напоминаю, что в гостях у меня были Ольга Горелик, это движение «Русь сидящая», Ляна Щукина, вдова одного из создателей ракеты «Тополь», и режиссер-оператор фильма «Освободите любовь» Беата Бубенец. На этом я завершаю программу «Человек имеет право». Ее вела Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Это не нравится, но это факт, что средний гражданин любой иностранной страны предпочитает смотреть голливудский фильм, чем фильм, сделанный в его собственной стране.
Какие-то фильмы мне предлагались, а я от них отказывался. Другие, наоборот, мной предлагались, и они отказывались. Я не сделал с большими студиями ни одного фильма, но сказать, что-то мне не удалось, будет неправильно. Скорее, это был мой выбор.
Кинематографисты из России в Голливуде.
Когда у тебя фильм, который только что показали, или который вышел на «Оскара», это идеальное время для актера появиться в Голливуде и получить работу.
Профессия оператора. Конкуренция такая же большая, как и у актеров. Если ты умеешь снимать, если у тебя хороший глаз, если у тебя хороший вкус, то это уже шанс начать работу.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:30 и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
группы «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».